Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Приключения под названием Каббала». Здравствуйте, всем приветствуем всех, кто видит нас по телевидению, по интернету, в Израиле, за границей. Мы находимся, у нас сейчас особые дни, у нас был, на прошлой неделе закончился международный мега-конгресс, где собрались люди со всего мира, свыше 52 государств. Это был просто духовный взрыв. Мы были в Тель-Авиве в воскресенье вечером и получили очень большое впечатление от этого. И сегодня будем читать избранные отрывки из книги «Так написано», «Ках Катув». Мы сегодня выбрали часть, которая называется «Природа человека и природа Творца». Страница 160, книга «Ках Катув». «Так написано». Прежде чем мы придем к отрывкам, может быть, вы захотите дать небольшое предисловие. Страница 160 в книжке «Так написано», «Как готов природа Творца, природа твори человека». Кто находится дома, кто видит нас дома, вы можете принять активное участие в нашей передаче. У нас есть точка интернета. Можете задать вопросы через сайт kap.co.il. Принимайте участие.
По правде говоря, я устал говорить в эти дни. Это как марафон. Я все эти дни молчу, и еще не вернулся к своей форме. Тема очень глубокая. Что такое природа вообще? Что такое природа Творца, природа творения? То есть есть Творец, есть творение, есть природа, или есть только природа? И в ней творец творение. Что это творец творение? Кто они такие? Как они различаются? Чем? Эти вещи очень глубокие, это непростые вещи. Мы находимся в таком узком и мелком восприятии, очень ограниченном. Мы совершенно не понимаем, что происходит вокруг нас. Колоссальные миры. Неограниченная реальность. Все это природа. Мы изучаем восприятие реальности, что можно расширить восприятие, можно раскрыть то, что есть вне нас. И тогда мы увидим нечто иное, нечто высокое, нечто странное, нечто отличающееся. Совершенно не то, что мы обычно наблюдаем. Каждый высший уровень, и это действительно, их много, этих уровней, друг над другом, каждый раз это приключение, раскрытие, это заранее невозможно каким-то образом предвидеть, представить себе состояние, ступень в будущем состоянии, потому что есть обратное между ними. Сказано, отброс высшего — это пища для нижнего, то есть это обратная природа, даже в духовном, как бы, как будто бы это одна природа, природа отдачи, но тоже в этой отдаче они все обратны друг другу, эти ступени. Настолько, что то, что зло на одной ступени будет благом на другой ступени, мы этого не понимаем. Если это говорится об одной стороне реальности, которая является духовностью, отдачей, или с другой стороны, наша духовность. Какая наша духовность? То, что человек думает о том, что он духовный. Наша природа — это получение. Так что же такое природа? Природа Творца и природа творения. Это основное свойство, которое есть в творении и в Творце. Это свойство и называется природа. Природа Творца, свойство бины, элоким, это гематрия тева, природа, это абсолютная отдача. Мы различаем отдача относительно нас. В этой отдаче мы различаем кетер, хохма, бина, зерампин и малхут. Кетер — это абсолютная отдача. Хохма получает это воздействие, эту отдачу. Исходя из своего получения, она ощущает, что желает уподобиться кетеру, и тогда она делится бина надвое. Одна часть ее, подобно кетеру, желает отдавать кетеру, так же, как кетер отдает вниз, буквально уподобиться друг другу. Эта часть в бине называется гар, гар де бина. «Де» — это как «шель», принадлежность. «Агар» — это три первых, гимн решенот. И вторая часть в бине, которая желает уподобиться кетеру, тому, что он дает, не тому, что не получает. Нет получения в кетере, это изначально у него нет этого свойства, потому что он не создан из материала получающегося, получающего. А вторая часть бины желает давать, это называется зад де бина. И тогда Зерампин получает от бины, передает это Малхут, и она получает, полностью получает. И Малхут — это полное получение, это и есть ее природа, окончательная природа творения, которое является получающим. Природа творения. А здесь природа Творца. Итак, природа человека и природа Творца — это изначально две противоположные вещи. Бина — абсолютная отдача, поэтому называется Творец, Элоким. Элоким из двух частей. Эле и Им. Напишем «ми». «Ми» и «эли». «Ми» — «гар де бина», а «эли» — это «зад де бина». Природа творения — «малхут» — это абсолютное получение. Это природа, которая есть в нас, в творениях. Абсолютное получение, она ограничивает нас и не дает нам ощутить больше, чем мы являемся. Скажем, как неживая природа, кусок металла или пластмассы, что ощущает? Мы думаем, что не ощущает ничего. Нет, ощущает. Но мы говорим об ощущении на нашем уровне, и тогда мы не можем подумать, что ведь животные ощущают что-то, чувствуют. Растения тоже чувствуют. Мы проверяем растения. Мы уже знаем, что если входит человек в комнату, то растения чувствуют, различают, что если какой-то человек причинил зло этому растению или добро, и растения реагируют. Это мы раскрываем, но мы еще не раскрываем, насколько внутри растение живет, и какие чувства есть в нем, и осознание зла, добра. Все это на его уровне, на растительном. Если бы мы были более чувствительными, мы бы почувствовали, что там есть море чувств. И такие внутренние воодушевления. И то же самое и в неживой природе. Все, что мы раскрываем в законах физики, скажем, в этих коллайдерах, в наших опытах, которые мы проводим в природе, мы раскрываем реакции, чувства, которые находятся на неживом уровне, растительном. Все законы физики, мы можем сказать, земной шар так желает притягивать к себе какие-то части, которые не могут быть, не могут зависимы, и притягивает к нему, это падает на него. То есть, если мы говорим о материале, который является желанием получать, желанием наслаждаться, то это, конечно, материал чувствующий. И поэтому, когда мы говорим в науке Каббала, мы говорим о чувстве в материи, неживая, растительное, животное, говорящее. Относим это к какой-то чувственной реакции. Эти чувственные реакции, поскольку мы не можем их передать, выразить их нашими словами, так как мы это чувствуем плачем, смехом, ненавистью, любовью. Мы измеряем их в килограммах, в скоростях. Но все эти измерения — это чувства. Когда мы пробьем нашу клипу, мы пожелаем почувствовать ближнего, мы почувствуем весь материал, насколько он чувствует, насколько он пробуждается, как он реагирует на все. Поэтому природа Творца не ограничена относительно природы творения. Творение — это мы. И мы, кроме себя, практически ничего не чувствуем, даже других. То, что мы ощущаем неживую растительную, животную природу, это мы ощущаем нашими органами чувств, как мы представляем себе части этой реальности. Когда мы приходим к постижению Творца, мы начинаем ощущать все части реальности такими, какие они есть. То, что чувствуют неживые элементы, растения, животные и люди в нашем мире. Таким, в таком общем виде и личном, и частном, отдельном. И тогда действительно раскрывается мир. И начинаем ощущать, насколько становимся более тонкими, чувствительными. Начинаем ощущать духовную природу, что кроме неживого растительного животного уровня и человеческого, который мы знаем, есть еще разные создания, и созданные, сотворенные, и согласно четырем уровням Ацилут, Яцера, Асия, это ступени духовного уровня, и там мы раскрываем то, что написано в Зор, то, что пишут каббалисты, что это строение, но не имеется в виду строение материальное или там дерево, но это древо знания, или животные, там духовные, ангелы, малахим, или на уровне говорящем это души. То есть природа творения, природа Творца, разница между ними в восприятии реальности. Творение воспринимает, как мы, если мы говорим пока о творении, то есть мы являемся творением, и у нас есть фильтр, очень сильный, такой, через который мы просеиваем все, что есть снаружи, и приводим к нашему желанию получать только лишь то, что это желание хочет воспринимать. То, что стоит ему различать, либо хорошие вещи, благоприятные для него, либо те вещи, которые неблагоприятны для него, и только исходя из этого желания, которое более развито, скажем, каждый более своего товарища, его злое желание больше, когда этот человек развивается, его желание развивается больше, он же различает более глобальные вещи, более обширные, более глубокие в мире. Поэтому вся наука Каббала, она в сущности, это развитие наших органов восприятия. Поэтому и называется наука получения. Как получить, как воспринять природу, эту широкую истину, которая находится во всей реальности, чтобы не осознать этой части, которая... чтобы мы не стремились почувствовать и ощутить. Мы раскрываем, но, может быть, не совсем, а все то, что должно раскрыться в творении. Вот это является нашей целью. И наука Каббала приводит нас к этому уровню. Что это дает нам? В общем, это дает нам такие вещи, такие ощущения, постижения, понимания, которые мы, нам не знакомы, мы не стремимся к этому. Мы можем сказать, да, мы достигаем уровня вечного, вечной жизни, совершенной жизни, гармоничной жизни, но все это снова мы измеряем, хотим того или нет, только в органах наших эгоистических восприятий. Нет у нас никакой возможности сейчас пока что познать жизнь иного уровня, жизнь в природе Творца на уровне бины. А пока только что на уровне Малхут, на уровне получения. Поэтому вся наука, как достичь уровня бины, уровня Творца. И согласно определению науки Каббала, поэтому мы понимаем отсюда, что оно означает, что наука Каббала — это раскрытие Творца творением. Что такое раскрытие Творца? Что значит, что я раскрываю его, и тогда я обретаю такие килим, чувства, такие состояния в разуме, в сердце. Я становлюсь в этом как Творец, поэтому я могу ощутить Его, поэтому я могу понять Его, могу отождествить себя с Ним, стать как Он, буквально как Он. Потому что Малхут должна подняться прежде всего в бину. Это первое, что мы изучаем, достичь уровня Творца. И это не все. Раскрыть Творца. А быть как Он, то есть в отдаче, отдавать как Творец, в этом мы поднимаем себя от бины кетеру, и мы раскрываем всю реальность, и эта реальность становится нашей природой. То есть раскрыть реальность, исправить себя, достичь уровня Творца или обрести всю природу, измениться до тех пор, пока я не вбираю в себя все, это одно и то же. И какая нужда в том, что мы находимся в таком самом низком состоянии, обратном Творцу, согласно природе? Наука Каббала объясняет нам, что это для того, чтобы мы познали ту разницу, которая есть между природой Творца и природой творения, это для того, чтобы познать природу Творца. И когда я достигаю его из противоположной формы, как преимущество света и тьмы, я начинаю понимать его, чувствовать его, измерять его, узнавать в нем различия, и таким образом есть у меня ощущение, потому что мое ощущение, оно всегда строится только на разнице между явлениями. Я не могу почувствовать чего-то, что не отличалось бы от чего-то другого, а только лишь как разницу между явлениями, я измеряю ее и ее ощущаю. Поэтому творение начинает с противоположности Творцу, от совершенно обратной формы Творцу и достигает состояния, когда становится подобный Творцу, и этим наверняка в этом ощущает и чувствует в этом ощущении, как и сам Творец. Это первый этап, который мы проходим во всем нашем процессе стать как Творец. Это окончательное исправление. После этого есть еще и еще состояния, формы, о которых мы не знаем, каббалисты не рассказывают нам, потому что невозможно рассказать, там нет уже букв, слов. Такая реальность, если наша вот эта реальность, с этой нашей реальностью нет никакого сравнения, никакой разницы, нет измерения. И поэтому и невозможно об этом сказать. Это немного о природе Творца и природе человека, природе творения. То, где мы находимся в части природы, которая обратна духовному, обратна Творцу. И пока у нас нет никакой связи, но это мы не находимся в связи. Это мы не можем раскрыть пока. Это мы не чувствуем, мы не знаем, что мы находимся так без управления, исходя из нашей слепоты. Со стороны Высшего, конечно же, нет никакого сокращения. Он находится высшая сила, сила Творца, включает в себя силу творения, потому что Он создал творение, Он отделил его, отдалил его и создал нас такими обратными, находящимися в скрытии, в сокращениях. И Он во всем управляет нами, продвигает нас к себе. И в этом продвижении мы должны лишь раскрыть, исходя из тьмы, из неизвестности, исходя из того, что у нас нет никакого ощущения того, как это действует, что мы находимся в высшем свете, в силе высшей природы, в природе Творца, как мы находим себя в небольшом отождествлении с высшей природой. В тот момент, когда мы отождествляем себя с ней, мы сразу же начинаем ощущать ее высшую силу. Как и в нашем мире. Если я не нахожусь своими чувствами или свойствами, в каком-то явлении, то я не могу почувствовать его. Насколько я ощущаю его, я развиваю в себе уже такой умственный механизм, чтобы почувствовать его. И также мы относительно Творца. Я должен прежде всего обрести чувство, чувство отдачи. Орган чувств. Отдача нам не знакома, это природа Творца. Поэтому у нас есть только одна возможность создать в нас, вывести в нас такой орган чувств. Это если мы будем работать между собой, среди нас, для того, чтобы создать каким-то образом в нас, как дети в игре, буквально так... В игре реально, чтобы мы вызвали форму отдачи, силу отдачи взаимную между нами, и тогда даже в нашем состоянии ложном мы почувствуем, насколько мы не способны даже на это. Что все это ложь, все это неправильно, что даже на простом человеческом уровне, материальном, животном, на уровне животном, мы даже немного не можем быть связаны друг с другом во взаимной отдаче. И тогда мы сможем вызвать и потребовать, и попросить эту силу отдачи свыше. Пусть придет и наполнит нас, чтобы каким-то образом проявилось в нас. Это приходит нам во время изучения науки Каббала. Короче говоря, благодаря просьбе. То есть у нас есть возможность достичь природы Творца, даже из нашей природы, несмотря что природа обратна, в том, что мы приложим усилия, насколько возможно, чтобы связаться между собой, почувствовать, что мы действительно не способны на это связаться, не разочаровываться, понять, что это правильно, что мы не можем связаться, но исходя из этого разочарования, чтобы мы вскричали, чтобы мы попросили высшую силу, чтобы дала бы нам возможность быть взаимосвязаны и во взаимной отдаче, в той мере, в которой это отдача проявится между нами, мы сможем почувствовать Творца, но это между нами. Вот это ощущение общее, которое называется ощущением отдачи, и внутри него мы почувствуем Творца. Так же, как сейчас я могу ощущать что-то, что подобно по своим свойствам на мои свойства, так я почувствую Творца согласно этим свойствам отдачи, которые я попрошу у Него, и всегда я потребую у Него какое-то свойство отдачи определенное, добавку, еще, еще. И насколько я потребую, действительно, согласно этому я получу расширение свойства отдачи во мне, и согласно этому я смогу почувствовать его. И так достичь природы Творца. Итак, я становлюсь буквально Творцом. В своей природе, внутри себя. В этом, в сущности, и заключается вся сила науки Каббала.
Может быть, сейчас перейдем немного к вашим вопросам. Опять напоминаю, все находящиеся дома тоже могут задавать свои вопросы через наш сайт kab.tv или kab.co.il в Израиле. Задавайте свои вопросы. Мы озвучим их у нас на интернете. Рав объясняет нам, что Творец всегда является нашей следующей ступенью, которую мы постигаем. Боуре, приди увидь, Боуре, Творец. Это следующая ступень. Но есть ли некая окончательная, абсолютная ступень, которую мы должны достичь, и какова разница между нею и всеми этими промежуточными ступенями, приди увидь?
Не знаю. Потому что наука Каббала — это как все науки в мире. Это не то, что на меня падает какой-то ангел свыше, дает мне книгу, которая там отпечатана выше, и типографии, и там написано что-то. Каббалисты, начиная с Адама Ришон, потом 20 поколений от первого, от Адама Ришона и до Авраама, все эти каббалисты, там до Ноха, а потом от Ноха до Авраама, а потом от Авраама и далее. Это поколение людей, людей таких же, как и мы, которые раскрыли что-то, находящееся вне нашей природы, находящееся за пределами наших свойств. Они обрели свойство отдачи, и в той мере, в которой им удалось расширить это свойство отдачи над свойством получения нашим естественным, в этом они раскрыли высшую природу, которая называется природой Творца. Почему она называется Творец? Боре. Бо и Ре, приди и увидь. То есть у тебя есть возможность у человека прийти и увидеть что-то, находящееся вне тебя, в более широком виде. И там ты раскроешь силы, которые как раз-таки являются предварительными тому, что ты ощущаешь в своей природе. Поэтому ты называешь это высшей природой. То, что там происходит, зреет, потом это влияет на тебя, и ты ощущаешь это в своей внутренней природе. И так же, как мы раскрываем в физике, в химии, в ботанике, в зоологии, биологии и так далее, во всех этих естественных наших науках, благодаря нашим органам чувств и приборам, которые мы строим в дополнение нашим органам чувств, которые расширяют диапазон наших органов чувств. Не более того, также мы в той же тенденции, в том же виде приходим к исследованию духовной природы. Но если я не должен в нашей природе изменяться, могу оставаться со всеми своими свойствами, со всем своим эгоизмом и внутренним этим мусором и быть преуспевающим ученым, в духовной природе я должен изменить себя, я должен достичь новых свойств, очень странных, между прочим. И мы не понимаем пока, что называется отдачей. Я хочу отдавать, но я отдаю, но это совершенно не то. Пока это не опустится на нас, пока мы не почувствуем это свыше, мы не знаем, что это такое. Мы думаем, что человек должен быть каким-то там ангелом, каким-то там таким чистым, тонким, красивым, таким сладким. Я не видел это по каббалистам, сколько я ни был с ними. Как раз таки люди такие довольно нелегкие. У нас есть возможность расширить наши органы восприятия, но в обратном нам виде, и тогда воспринять дополнительную реальность, раскрыть, что она существует. Кто знает, что да, раскрыть ее научным образом, сколько я воспринимаю, почему я воспринимаю, за счет каких сил я воспринимаю, насколько мне удалось выйти на свои пределы, я измеряю. То есть я раскрываю на расстоянии 500 метров от себя разные явления в виде цветов. Цветов не в нашем понимании. Цвета, объем, вес, расстояние, связи, уровни силы, жесткости, тяжести, там есть утончение, отягощение. То есть я нахожу это как ученый, который раскрывает природу, так же, как десятки тысяч лет назад, скажем, люди начали раскрывать природу в том же, начиная с того, что начали ее пробовать на вкус, трогать и так далее, и собрали данные. Благодаря этому создалась наука. То же самое и у каббалистов. Нет в этом ничего сверх этого. Поэтому это называется наука каббала. Нет в этом каких-то там подарков, которые падают сверху вниз. То, что каббалисты пишут, у меня было раскрытие из Божьей помощи. Нужно понимать, что это высший свет. В их усилии. Та сила, которая существует в природе, раскрывает им. То есть они работают с этой силой, которая существует в природе, так же, как и в нашей природе. Мы работаем с силой притяжения и с силой света, с разными силами. Поэтому мы относимся к Творцу, Боуре, то есть то, что мы раскрываем. Элуким — это уровень бины, когда я постигаю такой уровень отдачи, то я называю это Элуким. Почему это ми, эли, согласно тем килим, у меня есть изгальгальтинаем и ахаб, это мои килим. Я создал над своим желанием получать форму отдачи. И все я проверяю и делаю из себя, и согласно новым своим свойствам я обретаю, я называю эти свойства Боре, я называю его Элуким. Что такое Авая? Это Юд, Кей, Вав, Кей, это Хухма, Бина, Зарапин, Малхут, это Маикели, которые я формирую, и в них я измеряю, сколько у меня есть желания отдавать, и какие явления в этом я раскрываю. То есть, в общем, я раскрываю себя. Наука Каббала и вообще духовная, и даже материальная, земное, наш мир. Мы всего лишь раскрываем самих себя. Мы не выходим за собственные пределы, потому что человек воспринимает всю реальность. Он — это маленький мир. И то, что нам кажется, что нас здесь много, там и 7 миллиардов в мире, и большая вселенная — это все я. Это лишь делится на меня внешне, на меня и меня внешнего, для того, чтобы дать мне возможность познать, что есть получение и отдача. Поэтому мое восприятие сейчас делится на и меня, и то, что находится вне меня, для того, чтобы помочь мне познать, что есть обратная форма природы, которая называется отдачей. Короткий вопрос, но если позволит вам. Я очень сомневалась в этой методике Каббала. Стоит ли человеку быть более интровертным или экстравертным? Я понимаю. Это работает вместе. И интровертно, и экстравертно, потому что каждый больше своего товарища, его желания больше. Поэтому получается, что чем больше я спускаюсь в свой эгоизм, в свою интровертность, так я могу выйти к себе с силой сопротивления своим экранам, сокращение экрана и отраженность света, и становлюсь экстравертным, я выхожу из себя, то есть выхожу над нулевым уровнем вниз и вверх, еще больше вниз, еще больше вверх, еще больше вниз, еще больше вверх. Так это происходит. Насколько я больше познаю себя, таким образом я больше могу познать природу вне себя и наоборот. Пожалуйста.
Добрый вечер, Рав Лайтман. Добрый вечер всем. У меня несколько вопросов, я постараюсь покороче. Первый вопрос. Это, я надеюсь, во-первых, что на ваше благополучие. Еще хочу вам сказать. Первый вопрос. Что значит внутренний свет в жизни? Я определенное время учился гмаре, учился у разных раввинов. И в университете тоже обучался.
Я понимаю.
Этой методике, да. Я хотел спросить, что это за внутренний свет жизни?
Свет жизни называется свет Хая, поэтому называется Кней Мелехаим, поэтому приходит свет по средней линии, который содержит Хесед и Гвура, две линии. Хухма облачается в Хесед, в той мере, в которой я могу задействовать Хесед с своей стороны, свойство отдачи своей стороны в этой мере, в этом хесед, я получаю свет хохма. Это обычно приходит нам в средней линии, в вагда хохма, и это называется орпны мелехаим. Мелех — это малхут, хаим — это ор хохма, который облачается в ор хасадим и приходит к малхут по средней линии.
Спасибо. Еще вопрос. В Мишне Шломо сказано, вы, наверное, знаете, «Велика гора и велик сторож ее». И там говорится о килим Творца. Что это за выяснение между всеми этими названиями? То, что сказано, есть много имен Творца, говорится.
Ну, в этом есть у нас объяснение очень обширное во всех этих именах. Общее имя — это Авая. Мы изучаем. Это хорошо, он спрашивает такие общие вопросы, которые хороши для всех. Высший свет распространяется, создает желание получать. Первая стадия — это буква «Юд» обозначается. А потом приходит желание отдавать. Это вторая стадия, это буква первая «Гей». Потом из буквы «Бет» переходит в третью стадию. Из второй в третью стадию называется буква «Вав». И потом четвертая стадия — это нижняя буква «Эй». А здесь начало буквы «Юд». Кроме этих четырех этапов развития света, который творит Малхут, конечную стадию желания, получает творение, у нас кроме этого нет ничего. Поэтому мы говорим, что все закрывается на Авая, на имени Творца, Авая. Если сейчас я начну комментировать, значит, я нахожусь в Малхут, последняя точка в Малхут — это я. Я, ты, то есть мы. Если сейчас я, благодаря Орхозер, отраженному свету, раскрываю для себя все эти явления, все отношения Творца ко мне на всех этих ступенях, то я раскрываю 10 имен его, 10 его проявлений, или 10 форм его отношения ко мне. 10, потому что третья стадия содержит в себе 6. Это ВАК, Зерампин. И мы, если так, то мы достигаем 10 нестираемых имен. Элоким, Эки, Шадай. И там в огласовках, это, об этом говорится очень много и в учении 10 сферот, и в Зор. Что это за имена? Это имена, это очень просто. Это связывается и с предыдущим вопросом. Мое кли, в котором я воспринимаю всю реальность, в которой я живу, оно делится на 5 частей. Кетер, Хухма, Бина, Зерампин, Малхут. Свет входит и наполняет эти желания. Желания Шорыш, Алиф, Бет, Гимал, Далит. Это авиют. Это толще желание получать моего эго. Я над ним строю экраны, отраженный свет. Я отталкиваю свой эгоизм и с помощью него могу отдавать. То есть я хочу использовать, допустим, тебя и всех остальных ради собственного блага. Я делаю обратно. Я совершаю сокращение. Строю экран, и именно в своем эгоизме, в этих таких жестоких желаниях, я как раз-таки хочу отдавать, делать добро и выйти из себя. И тогда я наполняю себя в каждом желании своем отраженным светом, отдачей. Отдачи другим. С одной стороны, у меня есть авиют, мое эго. С другой стороны, есть экран на него. И отраженный свет. Итак, экран и отраженный свет. Экран плюс отраженный свет в авиюте моем. Равняется и называется именем Творца. Вот такая формула. Все названия Элуки, Мавая, Шадай, Эки, Адни, неважно, все они. Масах, Орхозер и Авиют. То есть, что такое имя Творца? Это то, что я раскрываю в себе свойства отдачи. Свойство отдачи я называю свойством Творца. Почему это творит отдача, свойство отдачи во мне? Что я раскрываю что-то вне себя? Никогда нет. Никогда. Творцом называется свойство отдачи, которое раскрывается в творении. А, ты можешь спросить, секундочку, но мы же не говорим просто так, я раскрываю Боре, как будто бы... Вы говорите о неживом уровне, растительном или каком-то явлении, которое перед... находится какое-то маленькое. Буре ведь это что-то высокое. Верно, это что-то очень высокое. Это свойство отдачи, которое раскрываю. Я отношусь к нему всегда высоко, исходя из своего авиюта. Я отношусь к нему как к высшему. Я также, когда раскрываю это явление, раскрываю его, что оно было до меня, оно породило меня, но сейчас я раскрываю его внутри себя, согласно своему положению, своему статусу. И получается так, что я раскрываю что-то, что породило меня в той мере, в котором я соединяюсь с ним, в слиянии. И получается, что я раскрывающий, и то, что я раскрываю, я раскрываю это в одной точке, во времени, и только когда мы соединяемся вместе. То есть мой корень, от которого я родился, и я, которого достиг сейчас, я раскрываю это как одно целое. Это называется Исраэль, Творец и Тора едины. И таким образом, когда ты познаешь эти вещи, это становится таким простым. Я стремился к этому как ученый, раскрыть эти вещи таким четким и здравым образом. Это было... Мне так мешал язык, и... Та форма, как это было написано, поэтому ты видишь, наука была до нашего времени, всегда это было таким явлением, которое облачено в очень такие трудные формы, очень было трудно проникнуть в это. Ну и отсюда мы понимаем, что значит 613 заповедей, как эти 613 названий, кроме 10 нестираемых имен, есть у нас еще, ну, короче говоря, главное просто из действий твоих познаю тебя. Спасибо. Еще короткий вопрос можно? Сказано у пророков, что познание и высшая бина. И известно также, что человек, он не может думать две мысли одновременно. И у нас есть в молитве Мусав такая привычка, что снимают филин, это, по-моему, от Ари исходит, что Творец не может иметь две короны одновременно, поэтому он снимает один тфилин, это связано.
Да, это действие может быть только одним. Любое действие может быть от Малхут и только в одном направлении. То есть, как в компьютере, либо ноль, либо единичка, не может быть двух действий. Не может быть двух ангелов, которые совершают разные действия. Мы работаем очень просто. Рацион лекабель, желание получать, авиют, отраженный свет и раскрытие Творца. И вновь. Поэтому не может быть такого, что здесь два действия объединяются в одно. Никогда. Потому что любое определение является очень точным относительно того авиюта, того уровня эгоизма, относительно кого, которого мы раскрываем Творца. Еще, пожалуйста. Но это как раз объясняется очень во многих местах. Ты это найдешь. Нужно начать читать книги Бааль Сулама. Ты их не изучал, да? Это я тебе завидую, честно говоря. Я помню, как я начал после всех путаниц раскрывать эти книги. Это было просто наслаждением, когда все вдруг проясняется. Пожалуйста. Руку поднимайте. Вставайте. Держать крепко и пожалуйста.
Хотел спросить, я правильно поняла эти миры, о которых вы говорили, если кетер — это абсолютная реальность?
Нету абсолютного, это я разве объяснил, госпожа. Нет ничего абсолютного. Я сегодня раскрываю определенную действительность. Завтра я раскрываю следующую действительность и следующую. Потом я связываю эти все части воедино. Из этого у меня создается наука. Кроме этого, никто мне не передал свыше точную карту высшего мира.
Что, в чем-то истина?
Истина? У каждого своя. Это я вам серьезно говорю. Почему вы так на меня смотрите? Секундочку. Нету истины, нету такого в реальности, кроме как относительно получающего. Нет у судьи ничего, кроме того, что видит его глаза, сказано. Но скажите мне, что такое абсолютная правда, абсолютная истина? Что такое этот абсолют? То есть есть нечто, существующее как определенный точный эталон, и откуда вы это знаете? Нет, нет. Я вас спрашиваю, пожалуйста.
Я очень часто ощущаю, что я вижу что-то, что этот мир, он как сон.
Да, это верно, действительно так написано, воображаемый мир.
И пробуждение, это вот эти миры, это как этапы пробуждения.
Да, верно.
Так что такое кетер?
Кетер — это каждый раз, когда вы достигаете окончательного постижение на вашем временном этапе, это называется кетер. Если вы доходите до чего-то, что наконец-то придает вам понимание, ощущение того, что вы спрашивали, вы искали. Это ощущение в сердце и понимание в разуме. Это мое «я». Два этих определения, они поступают ко мне от определенного источника, от первоисточника, первопричины. Эта первопричина является кетером, называется кетер. Вы не очень много мной довольны.
Нет, не то, что я недоволен, я просто не понимаю.
Но это пройдет, поверьте мне, это пройдет, потом опять запутаетесь, потом опять пройдет. И вот такая вот жизнь у нас. И я рад, что у меня тоже такие путаницы, я рад им, когда я вхожу в туман и в какие-то путаницы, я знаю, что скоро будет что-то новое. Как с этому можно радоваться? Пожалуйста.
Я тоже немного запутан.
Насколько я тебя знаю, у тебя это хроническое.
Спасибо. Мне не удается различить границы между внутренним и внешним. С одной стороны, мир совершенный, маленький, я должен раскрывать все и внутри, и с другой стороны, все, что снаружи, это на самом деле не совсем существует. А с другой стороны, есть понятие группы, общества. И мне не удается понять, где это соединяется.
Опять-таки. Так, секундочку, давайте. Поэтапно. Есть те вещи, о которых мы говорим теоретически. Мы слышим, знаем, говорим о том, что должно быть существующим. И есть то, что у меня перед глазами, то, что находится у меня в руках буквально, я могу измерить и сказать, это факт, это я, это моя жизнь, это мой мир, вот и все. Так что, прежде всего, мы должны быть реальными людьми. Мы находимся в определенном восприятии, каждый в своем. Здесь есть люди, которые больше, которые меньше чувствуют, но чувствуют именно реальность. Чувствуют ее иначе. Каждый по-своему, чуть иначе. И, кроме того, мы не можем тут уравнить. Кто как это чувствует? Никто не может взять свою душу, так перевернуть, вывернуть ее наизнанку. Это твоя душа, это моя душа, давай. Мы их одну к другой так прилепим, посмотрим, какая больше, какая меньше. Это невозможно. Но у нас есть определенное восприятие, определенное ощущение. Я нахожусь в этом ощущении. Иногда это тоже затуманено, как тут госпожа сказала. Все бывает. Но кроме этого мы говорим, как изменить наше восприятие, как приподнять нас на более истинное, более широкое восприятие, более глубокое. Об этом говорит нам наука Каббала. Как расширить нашу реальность, наше восприятие. При расширении моего восприятия я выхожу на такой уровень жизни, где вдруг я начинаю ощущать себя неограниченным этим телом, этой плотью, что я не просто животное, что я человек, Адам, существующий вне этого животного, когда есть вещи, которые по мне, так пускай умрет это тело, а я все равно не умру. К этому ощущению мы хотим прийти. И есть еще больше этого и миллиарды раз ощущение выше, чем то, что я писал. Но, допустим так, как написано в Торе, по-простому, освобождение от Малаха Мавет, от ангела смерти. Это всего лишь первый духовный этап. В Матан Тора, в даровании Торы, это является первым этапом. Когда ты отрываешься, отключаешься от своей интровертности, как тут тоже госпожа сказала, от того, чтобы быть сосредоточенным внутрь на себя, ты выворачиваешь себя наружу и выходишь наружу, ты уже чувствуешь себя независимым от этого животного, когда ты относишься к уровню человека, подобному Творцу, хотя бы на один грамм. Как только ты подобный ему, ты уже приобрел свою духовную жизнь в определенной мере, вечную.
Если так, то будет верным сказать, что вначале я должен видеть все находящееся снаружи как часть меня, и это тоже внутри?
Да, верно. Ты должен видеть все, находящееся снаружи, внутри. Мы так это изучаем. Изучаем, может быть, пока теоретически для кого-то, но у нас есть наше восприятие. Все это «я». Внутри этого моего «я» есть пять частей. Шорыш, корневая часть, нешама, гуф, левуш,
шехаль.
Так это называется. Ну, не стоит обращать внимание, как называется. Шорыш нешама гуф. В этом я ощущаю свое «я». Здесь мое «я». Моя жизнь, мое животное, тело, все это здесь. А левуш и хааль находятся уже как бы вне меня. Это те вещи, которые находятся ближе к нам. Ну, не будем сейчас вдаваться в детали, насколько ближе или дальше. А хааль же пространство включает в себя весь космос. Но все это все равно находится во мне, просто в моих желаниях. Просто мои желания таким образом поделены в своем восприятии, когда, в моем восприятии, когда я, часть из них я чувствую относящихся ко мне буквально. Часть нет. Допустим, свои там ногти я отрезаю, они мне не болит. Это часть моего тела, но не болит. Потому что это растительный уровень. А есть неживой уровень, которому я могу вообще повредить, доставить вред. И ничего страшного. А есть такая часть, как, если я причиняю вред, я вообще рад, вообще наоборот ощущение. Это все наше ложное восприятие, в котором мы пока находимся в таком тумане. Поэтому это называется скрытием. Как только я начинаю раскрывать, что и это тоже является мной, тогда уже мир для меня переворачивается. Что же мне надо? Мне нужно раскрыть, что это я. И тогда возлюби ближнего как самого себя станет моей природой. А иначе как? Как мне любить, если это не я? И тогда вся реальность вместе со всем космосом, со всеми людьми, неживым растительным животным уровнями и духовные миры, все я буду чувствовать внутри себя. Кто же такой я? Я вся Малхут бесконечности. Так что, в общем, нам кажется зачастую, что так как мы занимаемся с группой, всякими включениями, объединениями, как недавно закончился конгресс, это ведь на самом деле огромные, важнейшие действия, за счет которых мы приобретаем возможность выйти наружу. Еще несколько таких, и наверняка начнете ощущать, что это полностью относится к вам, к вашему «я». Будет четкое ощущение. И сейчас уже в чувствах, в разуме, все больше и больше вы начинаете чувствовать то, чего не чувствовали до. Наверняка те, которые проходили такие мероприятия, это оказывает огромное воздействие. Пожалуйста.
Добрый вечер. Если нам удается пройти ступень, освободиться от ангела смерти, с этой точки, мне немножко трудно объяснить мой вопрос. Мать чувствует своих детей, как вы говорили, это самое близкое в животном мире, это свойство отдачи, верно? И она не помнит себя младенцем, и не нужно ей отождествлять себя с формой младенца для того, чтобы ощутить. Я тоже не помню работу свою в Энсов до разбиения Келим. Прежде всего, с чем мне нужно отождествлять свои свойства? Если мать может ощутить ребенка, то как я должен ощущать свои свойства со всеми 125 ступенями? Недостаточно ли возле ближнего, как своего, как самого себя, которое было при получении Тора у горы Синай?
Мы уже по замыслу творения находимся на уровне, равном Творцу. Творец создал только одну единую реальность, которая называется Малхут Денсов. Малхут бесконечности. Малхут или же мир бесконечности. У него, для него, в его мысли, Творец создал эту реальность. Здесь есть желание, которое полностью находится в подобии с ним, со светом. Все они находятся воедино, оба они. Мы уже находимся в этом состоянии. Нет никакого реального действия, кроме как, которое мы должны сделать, кроме как раскрыть эту находящуюся реальность. Ты спрашиваешь, может быть, нам достаточно немного так или немного эдак? Не то, что достаточно, недостаточно, или чем-то удовольствоваться средним. Мы, в общем, притягиваемся двумя этими силами, и светом, и желанием, это всего единственная реальность, которая находится в действии существующей. Это называется Эйн Соф, бесконечность. И мы, как, когда только вышли из бесконечности, да, допустим, вот так вот, не спустились. Мы оттуда удалились посредством затуманивания, ухудшения наших ощущений. Это желание становится более таким грубым, менее чувствительным, менее сознательным, осознающим. И тогда мы спускаемся на уровень нашего мира в потере истинного сознания. Но мы находимся там, так же, как человек, который потерял сознание. Он постепенно возвращается в это свое бодрствующее состояние через миры Ицира, Брия, Асия, Ицира, Брия, Ицира, Энцов. Мы возвращаемся к сознанию. Ничего не изменяется, кроме моего восприятия, моего сознания, моего ощущения. Не более того, мы очищаем наши органы восприятия. Мы не можем остановиться здесь посередине, потому что и свет, и желание, находящиеся здесь на высшем уровне, они действуют на нас, они притягивают нас обратно к себе. Безвыходно, и у тебя на это 6000 лет отведенного времени. Ты обязан совершить весь этот путь. Ты обязан вновь вернуться к ощущению бесконечности и совершенства. Здесь мы находимся сейчас, на самой низшей ступени, и у нас есть возможность либо вернуться добрым путем, либо злым путем, плохим путем, путем страданий. Здесь нам раскрывается наука Каббала, и мы можем это использовать добрым путем, и почему и существует два этих пути. Обязательные, потому что здесь мы и должны раскрыть ту добавку, то с нашей стороны существующее это называемое устремление. Здесь от нас должна быть некая прекрасная добавка, называемая «Иштокекут» — устремление. Я обязан создать, найти в себе из всяких скрытий, именно благодаря скрытию, благодаря именно этой противоположности моей природы, истинной природе, найти в себе эту возможность устремиться туда. Это позволяет мне устремиться, направить себя туда. Как ребенок, который, по сути, ведь что он делает, чтобы расти? Ничего он не делает. Он, благодаря своим усилиям, находящимся во тьме, его усилия предоставляют ему добавочный разум, добавочное развитие. Поэтому, возвращаясь обратно в наше исконное состояние, мы становимся самостоятельными. В 620 сказано раз, в вторых раз больше осознающими, чувствующими всю действительность. Сказано, каждый раз увеличивающее сознание вдвое. На самом деле это не вдвое, в 620 раз так говорится. Во всей этой игре это все делается для того, чтобы мы от себя добавили какую-то отдачу, какое-то усилие, какую-то тенденцию, какое-то устремление, что кикут, самое точное слово, устремление. Каббалисты пользуются как раз именно этим словом в своих трудах. Пожалуйста.
Это колоссальная тема, это вызывает во мне страх. Я из группы Илата, я вижу, что стремление огромное, и я все время возвращаюсь к этому факту, что мы жили когда-то, мы были возлюби ближнего к самого себя перед разрушением храма. Почему же мы тогда не вернулись к Малхут Мира Бесконечности?
Потому что у нас есть обязанность, роль, ну, группа Элата. Ну, что за вопрос? Да, мы действительно хотим прийти. О, мы как раз видим сейчас много групп, которые с нами сейчас участвуют. Давайте поприветствуем их. Очень приятно видеть. Я устремляюсь. Я слышал о вашем центре. Мы не можем вернуться в то же состояние, в котором мы были в первом и втором храме в те времена, потому что наша обязанность, как пишет Бааль Сулам в статье «Поручительство, дарование Торы», наше обязательство передать методику исправления всему миру. Мы удостоились того же духовного уровня, с которого, для того, чтобы потом упасть с него, и было известно заранее, что мы упадем, было известно заранее, что мы попадем в это изгнание, и сейчас мы должны прийти к исправлению всего мира. Весь процесс до сих пор был непредотвратим. И лишь сейчас, впервые, у всего человечества возникает какая-либо возможность сделать собственный шаг, который бы не исходил от природы автоматически, принудительно, естественно. Когда мы чуть-чуть сейчас приподнимемся над нашей природой, как взрослые над младенцами, мы увидим, что весь мир, по сути, ведь всего лишь выполняет четко заданные законы природы. Единственное, что мы можем сделать самостоятельно, это именно вот это продвижение посредством устремления, добавки с нашей стороны. Сейчас у нас есть такая возможность. Будем надеяться, что устремимся побыстрее. Пожалуйста, передайте там госпоже.
Меня зовут Шломит. Я очень волнуюсь, Раф Лайтман.
Ну, мы вас уже знаем, все время вы волнуетесь.
Ну да, да. Я была на конгрессе. Это просто что-то... Я написала всем кое-что.
Ну, каждый раз что-то пишете, с новыми стихами приходите.
Я пришла сегодня со своей семьей быть с вами, радоваться вместе, окутанно светом своим и вашим. Я хочу выразить свою благодарность нашему каббалисту, который собирает нас, освещает своим светом, соединяет нас в особом исправлении с собой. Все мы вместе, одна большая душа, вместе с Микаэль. Слышите его сияющим светом для всех нас. И с большой песней соединимся с Творцом, который посылает нам светы, искры света. Это близок день, когда мы все наполнимся любовью и всем благом творения. Давайте вместе поднимемся на ступень, и потом еще ступень, пока не достигнем окончательной ступени, самой высшей. Спасибо вам. Спасибо. Большое спасибо. Я просто прошу больше не упоминайте мое имя, потому что мне от этого очень плохо. Я люблю, когда кричат, ругаются, там унижают. Это более здоровое. А кто обо мне хорошо говорит, я чувствую себя от этого плохо. Спасибо, дорогие товарищи. Я благодарна вам. И пусть сбудется желание... И свет наполнит нас. Любовь, да будет желание от Шуламит. Спасибо, Шуламит.
Здравствуйте.
А ты жена?
Вы первый раз?
Впервые.
Я из Японии. Вы из Японии? Да. Спасибо. У меня вопрос по поводу действий в группе. Как нам молитву одного поднять на уровень объединения всех желаний? Вот еще раз, секундочку. Как нам поднять в группе молитву одного человека, чтобы она была... на уровне молитвы всех. Секундочку. Молитва многих одного называется молитвой одного всей группы. Да, это верно, когда в внутренней работе это так. Но как нам это сделать в группе? Как можно сделать такое действие? Если я молюсь за всех, и все мы молимся вместе, это называется либо молитвой многих, либо молитвой одного. Еще раз, если можно. Ну, хорошо. Ладно, хорошо. Если я молюсь за всех, это с моей стороны... Если я молюсь за всех, это называется молитвой многих. Если все молятся, так, это называется молитвой одного. И что же вы спрашиваете тогда? Мой вопрос... Да, это верно. Это во внутренней работе. Это также переносится на многих. И есть начинающие товарищи, есть средние, продвинутые уже. Но иногда есть такое ощущение в группе, когда все уже хотят подняться с определенного состояния более высоких. Как подключить одного, чтобы он достиг того же уровня, как и все товарищи, начинающих и средних. Но это не важно, кто. Мы находимся в нашем мире. Здесь есть большие, средние, маленькие, дети, женщины, пожилые, старики, младенцы. И все это называется человечеством. У каждого есть свое место, каждый находится в своем продвижении, и на нас эта сила действует в общем. Если кто-то приходит новый, допустим, в группу, и он только сейчас вошел, и пока еще ничего не знает, если он объединяется с вами, он получает необходимую свою долю. Так же, как младенец, который родился сегодня, он получает все блага нашего мира, которые мы можем ему поставить, потому что он относится к нынешнему, сегодняшнему человечеству.
Спасибо. Вот Дарон ждет задать вопрос, разрывается. Здесь уйма вопросов, очень много зрителей, они переполнены впечатлениями от нашего конгресса, и мне просто выбрать какие-то вопросы заранее очень трудно. Я прошу прощения перед людьми, вопросы которых я не зачитаю, но я думаю, что на этом этапе есть очень много даже вопросов от групп, из группы Реховода. Какая следующая ступень после нашего конгресса, и как нам не освободиться от этого воодушевления, которое нас наполняет?
Да, это действительно очень правильно. Мне не было возможности об этом сказать. Я рад. Мы должны понять, что духовное продвижение требует от нас постоянно подниматься. Поднимаемся в святости, а не опускаем. Не опускаемся. Что это значит? Что даже если я опускаюсь в своем ощущении, и вдруг получаю утяжеление сердца, и вдруг я затуманен, и мне надоело, я ничего не чувствую, тысяча и одно таких чувств, ощущений, когда не могу сдвинуться с места, я должен быть окружен группой, которая будет мне помогать, как человек, который, не дай Бог, теряет сознание, и я должен готовить себя, готовить себе вспомогательные силы, как сказано, и поставить себе сторожей и охраняющих тебя, чтобы не выходить, когда все эти выходы из ворот твоих, будешь знать, что все они на твое благо, что ты добавляешь эгоистического желания для того, чтобы подняться еще выше. И мы видим на процессе, который мы проходим, эти все грехи, которые мы проходим в пустыне, как это проходит, что сделали что-то хорошее, тут приносятся жертвы, молятся, проходят всякие испытания, падения, какой-то грех, вдруг что-то происходит, опять все не так, что-то взрывается. Эти называются, возникает там идолопоклонничество, разведчики, раздоры. Каждый раз нечто новое происходит. И после всего этого события, ну, мы принесем жертву, мы принимаем на себя исправление, и опять. Тут нужно понять, что если после такого события, как этот мегаконгресс, если после этого нет внутреннего такого падения, когда нас просто валит с ног. Я пока еще такого не чувствую, я вижу, все такие еще пока бодренькие. Ну, ребята, вы должны уже на четвереньках ползать. После такого. Завтра, да, договорились? И тогда в этом состоянии почувствовать радость. Это называется уже вера в высшее знание. Когда вы уже будете чувствовать себя очень плохо, и все затуманено, и надоело, и вообще нет шансов, кажется, ни на что. Эта госпожа придет, Шуламит, и уже такие стихи начнет нам читать. Ну, чернуха просто. И мы не сможем их слушать. И тогда мы порадуемся, потому что наш эгоизм будет расти. Это будет признак того, что мы уже восходим на следующие ступени. Каждый, кто больше своего товарища, больше своего желания получать. Поэтому мы выходим с двумя факторами. Во-первых, мы достигли большого света, мы почувствовали, что значит быть вместе, как мы можем, насколько мы способны это сделать, способны объединиться. И кроме того, мы не оставляем этой тенденции, мы продолжаем дальше. У нас есть сегодняшний урок, у нас есть утренний урок, каждый день. Есть либо трапеза, либо шиват-хаверим, заседание товарищей. Многое, многие мероприятия. И уже мы начинаем планировать грандиозный конгресс в ноябре, еще праздники, которые до этого будут возможности у нас объединиться. Это не останавливается ни в коем случае. Но кроме этой большой радости, этой большой мощи, которую каждый почувствовал, это нужно держать, соблюдать внутри и стараться ни капельку не сходить. С этого. Я выхожу оттуда, мне кажется, я уже чуть-чуть охлаждаюсь, уже не нахожусь под воздействием публики, и уже вдруг остываю. Быть такого не может. В духовном такого нет. Я могу находиться на таком же уровне постоянно и только добавлять к нему, выйдя физически. То есть, первое, находиться в том же воодушевлении и впечатлении. Второе, наверняка мы выйдем из этого впечатления и пройдем какое-то падение, но и падая, тоже будем радоваться этому падению. И каждый раз по мере падения ты остаешься в вере высшей знания, хотя тебе и плохо в твоем ощущении, потому что твое желание получать растет, оно требует наполнения, и у тебя для него нет. Ты все равно находишься в соблюдении своей тенденции. То есть, в той же тенденции, в которой мы были на конгрессе, соблюдая эту же тенденцию, мы будем уже находиться в силе отдачи выше знания, в вере выше знания. Понятно? То есть, параллельно нашему остыванию внизу, мы продолжаем свой путь наверху. Есть такая статья Бальсулама. Нет забывания, да? Нет переходящего, уходящего в духовном. И тогда, когда мы чувствуем все эти изменения, мы постоянно будем соблюдать тот же уровень. Максимум достигнутого уже принимается за постоянное и ищем следующее. Это... И благодаря этому правилу можно достичь всего, если вы стараетесь все время держать себя в этой формуле. Все. Но обращать внимание, вот я падаю в ощущении, но все равно я вот наблюдаю за собой, что со мной происходит, и иду вперед. Когда я вот я зацепился за эту высшую планку на конгрессе и держусь за нее, ни капли не ниже. Ну, последний вопрос.
Кого выберем?
Выбрать. Там госпожа. Пожалуйста. Да, я вам пообещал до этого. Пожалуйста, микрофон.
Встать или сидеть? Так, давайте, мы через 2 минуты заканчиваем передачу. Мы изучали, что природа Творца — это отдача. Отдача. И мы это не понимаем пока. Я пытаюсь понять, какая связь между Творцом, который сотворил мир, небо и землю, и то, что нам кажется пока внешним. Что как бы Творец не находится в нас, он сотворил все.
Нет, нет, извините, мы...
Что, мы можем сотворить мир?
Конечно же, и мы можем создать мир.
Так кто же сотворил мир?
Творец.
Мы?
Ладно. Я не знаю, как все сейчас объяснять. Вы у нас не занимаетесь в кампусе?
Учусь.
Учитесь, так вы что, не изучаете там?
Я недостаточно это различаю.
А, недостаточно приходите. Я сейчас не могу сказать больше, чем то, что я вам скажу. Нужно прочитать «Внутреннее созерцание», первую часть «Талмуда 10 сферот». Это написано несложным языком. Написано очень интересно. И там Бальсалам объясняет, как действительно все это сводится к одному единственному, единому. То, что вы не поймете, постарайтесь прочитать все. То, что вы не поймете, внутреннее созерцание, первый том, Талмуда, 10 сферот. То, что не поймете, мы постараемся здесь выяснить. Еще вопрос, пожалуйста, там. Мы сейчас успеем еще один вопрос, давайте.
Добрый вечер. Я есть Япония, есть Австралия, я из Австралии. Я не из группы Сидней или Мельбурна, я из виртуальной группы. Я хотел бы вернуться к теме вечера о природе творения. Когда творение начинает раскрывать в себе Творца, это ощущается все равно, что он возвращается к чему-то знакомому, или это ощущается как новое раскрытие? И природа творение начинает ощущаться как менее удобное получение ради себя, становится менее комфортное, чем раскрывается во мне свойство Творца или в творении свойства Творца. Это ощущается как будто мы возвращаемся домой в каком-то смысле. Что ощущается вот в пути?
Я бы вам сказал, что все. Действительно все. То, что это новое, наверняка это новое. И настолько новое, что я даже не ожидал этого. И не думал, что это так. Раскрытие — это раскрытие. Это с одной стороны. С другой стороны, ясно, что это новизна, это все равно я. Это не нечто чуждое, которое я сейчас вижу, воспринимаю. Это тоже как некая часть, которая ко мне сейчас присоединяется, знаете, как пошитая для меня часть, одежда, и сейчас она принимает свое место. Не могу сейчас точно в это вдаваться. Конечно, тут есть и противоположность предыдущему состоянию, когда предыдущее состояние не то, что ненавистно мне, я просто понимаю, что благодаря ему, благодаря тому, что поднялся, оттолкнулся от него, я сейчас раскрываю свое нынешнее состояние. Я не ненавижу свое прошлое состояние. Я работаю с ним, я поднимаюсь над ним, так же, как мы чувствуем всех малышей, допустим, детей, чувствуем их слабости, мы к ним относимся с пониманием, не с ненавистью, нет. Я также понимаю, глядя на эти грехи, грешники, о которых сказано в Торе, я вижу их в себе, именно относительно них я раскрываю качество Творца обратно им. Поэтому все эти вещи, они объединяются в гармонии, в единой связи.
Когда это раскрывается и ощущается, что это именно это. То есть нету вот этого сомнений здесь, это то или это не то.
Нет, нет, ни в коем случае. Высшая реальность, когда она раскрывается тотально. Одно и единственное.
Спасибо.
На этом закончим.
Мы здесь будем на следующей неделе. Всего вам доброго.